вступил в силу закон, значительно расширяющий область прав и деятельности российских судебных приставов. Почему «Правое дело» отказалось участвовать в предстоящих выборах в Московскую городскую думу? И власти Белоруссии перекрыли российский трубопровод, по которому поставляется топливо в Латвию. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Российские судебные приставы получили право на обыск и задержание злостных неплательщиков или уклонистов от явки в суд. С вступлением в силу новой редакции федерального закона о судебных приставах их полномочия значительно расширены. Эксперты указывают, что фактически ничего не изменилось, поскольку закон лишь легитимизировал сложившуюся практику. Вместе с тем правозащитники ставят под сомнение конституционность некоторых поправок, расширяющих права судебных приставов. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новая редакция закона о судебных приставах вступила в силу сегодня вместе с опубликованием текста поправок в «Российской газете». Часть наблюдателей говорит о том, что внесенные изменения дают приставам слишком много полномочий, позволяя им, например, проводить обыски и входить без спроса в жилые помещения, или принудительно доставлять в суд или службу судебных приставов граждан, отказывающихся явиться туда добровольно. При этом приставы теперь вправе входить в жилые помещения без спроса, если есть достаточное основание полагать, что там скрывается нужный суду человек.
Этот закон показывает эволюцию нашей федеральной службы судебных приставов в сторону правоохранительного органа, то есть в сторону усиления его силовых полномочий.
Отмечает член научного совета при Федеральной службе судебных приставов Владимир Ярков. Другая часть наблюдателей указывает, ничего нового с нынешней редакцией закона не вводится. По факту эти поправки лишь узаконили то, что делалось раньше несколько иными способами с использованием других нормативных актов, говорит адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Владимир Кадочников.
Ситуация в том, что приставы делятся на приставов, обеспечивающих деятельность судов, и непосредственно тех приставов, которые бегают по земле, бегают с должниками, но совершают исполнительские действия. Часть поправок коснулась ребят, которые сидят в судах. Раньше как делалось? Существовал порядок нахождения в суде, утвержденный председателем суда, где все то, что сейчас внесено в закон, было прописано. Формально, если у тебя есть паспорт, ты вменяемый человек, ты его предъявляешь судебному приставу, чтобы, простите меня, бомжи не шарились по суду. Более того, есть факты нападений на судей. То есть, когда, банально говоря, металлоискатель проверяет себя и твои вещи, это тоже абсолютно верно, потому что, я, к примеру, знаю по практике областного суда Свердловской области, когда они переехали в новое здание с нормальной защитой, у них стали находить перед металлической рамкой в урне заточки и иные предметы, которые можно было убить реально судей. То есть здесь ничего фактически нового не произошло. Далее, по ребятам, которые бегают именно вот в полях. Судебная практика и просто практика в каждом субъекте Российской Федерации, но она общая. Как делалось, к примеру, в нашей области? Пристав 2-3 раза выходил, фиксировал невозможность нахождения в помещении. После этого по согласованию службы судебных приставов, служба судебных приставов обращалась к участковым, вместе с участковым, со свидетелем, под видеокамеру вскрывали, описывали, совершали все исполнительские действия. Никаких проблем. То есть, по факту, ничего особо не меняется.
Адвокат Владимир Кадочников склонен критиковать и позицию некоторых правозащитников, указывающих на то, что с принятием поправок в закон о судебных приставах ставятся под сомнение конституционные права граждан, например, право на неприкосновенность жилища.
Наши правозащитники забывают одну колоссальную вещь. Дело в том, что помимо прав у нас есть еще и обязанности. У нас есть обязанность платить по долгам. Есть, к примеру, такая потрясающая ситуация, называется она алиментщики. Это когда те существа, которые гордо именуются мужчинами, заявляют примерно следующее. А я не буду тебе платить деньги на своего ребенка. Кормить как хочешь. И он, собака такая, официально декларирует там 3-5 тысяч рублей, да, с которых платит копейки. Ребят, ну как бы имейте совесть. Имейте совесть. И когда теперь более-менее жестко будет относиться к этой категории граждан, они искренне возмущаются и ссылаются, что, знаете, нарушаются наши права на тайну жилища. Ребят, сначала платите. Платите по своим долгам. Если вы не делали ничего, чтобы избежать этого, вы не, банально говоря, до суда не обсуждали эти вопросы, это ваша проблема.
В свою очередь, член научного совета при Федеральной службе судебных приставов Владимир Ярков обращает внимание на то, что обыски жилища и другие принудительные меры воздействия в соответствии с новой редакцией закона судебные приставы могут осуществлять только с санкцией суда.
Если смотреть текст закона, то здесь идет везде речь о суде. Ну, например, вот для осуществления привода лица, который уклоняется от явки в суд, они могут входить в жилые помещения в случае, указанном в постановлении суда. То есть здесь прямо оговорка есть, что должна быть санкция суда. Или для привода лица, который уклоняется от явки в суд,
они могут входить в помещения, которые принадлежат другим лицам, также имея в виду, что для этого требуется приказ суда, как раз то, чтобы это лицо было доставлено в суд.
Владимир Владимирович, насколько эффективнее станет работа судебных приставов, с вашей точки зрения, вот с введением этих законодательных поправок, достаточно ли они для того, чтобы судебные приставы могли действительно хорошо осуществлять свою работу, разыскивать должников, взыскивать с них суммы в пользу людей, выигравших судебные иски?
Проблема ведь заключается в чем, что судебный пристав, он может найти только то имущество, которое реально существует. Мы не можем ставить вину службе, когда она не может, допустим, ничего взыскать с компании однодневки, которая создавалась только для того, чтобы провести одну операцию. Или взыскать что-то, получить с банка, из которого собственники его или предприятия заранее вывели все активы и оставили на нем только долги. Поэтому на самом деле проблема исполнения судебных решений и вообще взыскания долгов зависит от решения целого ряда предварительно организационных, правовых, даже где-то политических оснований и предпосылок. То есть так вот говорить, что какими-то отдельными точечными изменениями можем это сделать, то это достаточно сложно. Допустим, пример. В нашей стране очень распространен наличный денежный оборот. А в западноевропейских странах, как правило, все платится через банковский счет. Отсюда уже есть разница в возможность обращения взыскания на денежные средства. Когда они носят наличный характер, то что может здесь пристав взыскать, если он не может, допустим, найти наличные деньги? Когда деньги проходят только через счета, это уже облегчает его работу. Или, например, у нас в стране до сих пор нет единого национального реестра недвижимости. Ну, то есть, например, если должником является житель города Москвы, он, предположим, имеет недвижимость на Камчатке или в Санкт-Петербурге или в Саратове. Для этого сейчас надо обращаться в отдельные реестры недвижимости каждого из регионов. То есть у нас до сих пор такого единого реестра нет. А в России сколько, 80 с лишним субъектов, и обращаться в каждый из них с таким запросом, ну, судебный пристав реально не имеет возможности. Поэтому на самом деле здесь нужно решать очень много экономических, организационных, политических вопросов, которые, пока они не будут решены, они не позволят службе работать эффективно. Ну и, конечно, нужна сама такая обстановка в обществе, которая бы способствовало тому, чтобы было стыдно быть должником. Потому что, мне кажется, общество нас не осуждает должников. И у нас порой выгоднее быть должником, чем кредитором в гражданском обороте. Он более слабая сторона.
Служба судебных приставов не намерена останавливаться на достигнутом. Сейчас здесь активно обсуждается возможность внесения таких законодательных изменений, которые позволят приставам, например, ограничивать перемещение злостных неплательщиков не только за границу, но и внутри страны. Или списывать их долги со счетов, закрепленных за мобильными телефонами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Волгоградской области разбился вертолет Ми-8 компании «Газпромавия». Погибли 6 человек, член экипажа и 5 пассажиров, представители компании «Лукойл». Остается неизвестной судьба 6-7 человек, оказавшихся под завалами рухнувшего здания общежития в Астрахани. 4 пострадавших госпитализированы. Новый судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской начнется 5 августа, сообщил адвокат Анна Ставицкая. В Генпрокуратуре Украины допрашивают подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Бывший руководитель департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач был задержан во вторник в Житомирской области. В Ираке убиты 5 иранских паломников. В окрестностях города Баакуба, к северу от Багдада, неизвестные обстреляли автобус, в котором находились около 30 человек. Вице-президент США Джозеф Байден завершает сегодня визит на Украину и вылетает в Тбилиси. В Ашхабаде прошли переговоры президентов Туркмении и Румынии Гурбангулы Бердымухамедова и Трояна Бесеску. Подписано совместное заявление о сотрудничестве в сфере энергетики. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук проводит в Исламабаде переговоры с пакистанским руководством. Главная тема – помощь почти 2 миллионам беженцев. Россия и Китай начали сегодня совместные военные учения под названием «Мирная миссия-2009», которые проходят на северо-востоке Китая. В России сегодня вступили в силу поправки в законодательство, расширяющие полномочия судебных приставов. Кроме того, я хотел бы отметить, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Сегодня в Америке», «Переслушивая свободу» или «Истории Запада и Востока», и еще многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной печати. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, сэр.
Ну, вам слово.
Газета «Гардиан» сегодня публикует открытое письмо российских правозащитников с призывом к российскому правительству предать правосудию убийц Натальи Истемировой. Как и Политковская, говорится в письме, Наташа не боялась говорить правду о пытках, изнасилованиях и исчезновениях в Чечне. Она заплатила за это ценой своей жизни, потому что нет ничего опаснее, чем говорить правду в сегодняшней России. Мы призываем российское правительство предать правосудию как тех, кто убил Наташу Истемирову, так и тех, кто заказал ее убийство, и положить конец убийствам журналистов и правозащитников в Российской Федерации. Мы призываем российское правительство предать правосудию убийц Анны Политковской, за убийство которой 3 года назад так никто и не ответил. Мы также призываем мировых лидеров потребовать правосудия для Наташи и безопасности для ее коллег из правозащитной организации «Мемориал» в Чечне и пообещать делать все, что в их силах для защиты журналистов и правозащитников, работающих в зонах войны и конфликта и говорящих от имени жертв, как поступали Наташа и Анна. Замечу, что кроме российских правозащитников письмо подписали известные деятели культуры, такие как Вацлав Гавел, Том Стоппард, Бернар Анри Леви, Ноам Хомски.
Давайте продолжим. Кроме так называемых, ну, российских, условно говоря, тем, есть ли такие международно-политические, тяжеловесные?
Ну вот Джордана Стабиле из Ла-Стампа пишет о культурном скачке студентов медресе или талибов. Талибы уже не те, что были в 2001 году. Они координируют атаки на национальном уровне, обмениваются сообщениями по мобильной связи, имейл или радио. Новые командиры научились избегать фронтальных ударов и все чаще используют скоротечные вылазки с привлечением небольшого числа боевиков и придорожные фугасы. Но настоящая революция произошла на стратегическом уровне. Развитие повстанческого движения идет по трем направлениям, разработанным МАО, говорит Антонио Джустоци из Лондонской школы экономических и политических наук. Первое. Внедриться в деревни и создать сеть поддержки, не опираясь на силы безопасности. Второе. Начать повстанческую деятельность, ликвидируя враждебные элементы. И третье. Переходить к стратегическим маневрам по захвату городов и путей сообщения. Талибы реже стали прибегать к шариату, чтобы не вызвать недовольство среди местного населения. Присутствие арабских консультантов привело и к усовершенствованию применяемого оружия. Франк Рутелли, председатель парламентской комиссии по деятельности служб безопасности, изложил основные характеристики новых талибов. Они действуют более быстро и гибко, применяют цифровую технику. Рутелли отметил еще один новый феномен. Главы кланов дают санкцию на проведение самоубийственных терактов. На пакистанском фронте талибы укрепили свои позиции благодаря классовой борьбе маисского толка. Крестьяне против землевладельцев.
У нас осталось где-то 30-40 секунд, Андрей, что-нибудь на закуску.
Ну вот, «Таймс» сегодня пишет, эту новость вчерашняя, но в газету она попала, естественно, сегодня, «Загадка кровати Путина». Одним из самых загадочных фрагментов затяжного секс-скандала вокруг итальянского премьера Берлускони стала кровать Путина. Вчера итальянские издания опубликовали аудиозаписи, на которых, как предполагается, слышны голоса Берлускони и проститутки Патриции Дадарио. И оба они упоминают этот таинственный предмет мебели. Что произошло на кровати, названной в честь российского политика, достоверно неизвестно. Издание связалось с пресс-службой главы российского правительства, говорится в заметке, и там пояснили, что Владимир Путин никогда не преподносил Берлускони в подарок кровать.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Партия «Правое дело» отказалась принимать участие в выборах депутатов Московской городской думы, назначенных на 11 октября. Такое решение было принято сегодня на Федеральном политсовете в Москве в офисе исполкома партии. Причиной стал срыв переговоров соучредителя партии Бориса Титова с партией «Яблоко». Члены «Правого дела», тем не менее, говорят, что они продолжат критиковать московские власти за их действия и не собираются уходить из большой политики. Теперь главная задача, по словам активистов партии, подготовка к выборам в Госдуму, которые должны пройти в 2011 году. В «Яблоке» заявляют, что именно «Правое дело» – виновник срыва переговоров о совместных действиях на столичных выборах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Решение отказаться от участия в выборах озвучил Борис Титов, который и вел переговоры с «Яблоком». Произошло это в том же зале, в котором члены Федерального совета голосовали по этому вопросу. За участие в выборах проголосовал всего один член политсовета. Его фамилию на брифинге отказались назвать, но добавили, что человек этот очень непростой. Изначально планировалось, что предвыборный список «Правого дела» и «Яблока» на выборах возглавит как раз Борис Титов. Этот вариант устраивал «Яблочников». Однако в какой-то момент в «Правом деле» заявили, что их кандидат – это председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность», созданного для организации защиты предпринимателей, Яна Яковлева. Человек, ранее никак в политике не участвовавший. Говорит лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Ответственность за срыв переговоров лежит исключительно на «Правом деле». Мы согласовали с одним из лидеров партии вариант, который нас устраивал. В самый последний момент вдруг его соперниками в борьбе за влияние в партии был вброшен совершенно другой вариант, заведомо неприемлемый для нас.
На брифинге «Правого дела» сегодня Леонид Гозман говорил, что «Яблоко», по сути, отвергло протянутую им руку. Однако, несмотря на срыв переговоров и решение отказаться от участия в выборах, партия ни в коем случае из большой политики уходить не собирается.
Мы решили обратиться к нашим региональным организациям, это еще одно решение сегодняшнего политсовета, с просьбой понять мотивы решения, которые мы вынуждены были сегодня принять, и с заверением, что мы продолжаем борьбу в регионах, мы не собираемся уходить с политической арены ни в коем случае.
Борис Титов сегодня обвинял в срыве переговоров только себя. «Это лично моя ошибка», — заявил он на брифинге. При этом, если бы договориться удалось, то свой депутат в Мосгордуме был бы точно.
Я считаю, что все возможности у нас были. Более того, у нас был очень хороший шанс прохождения. На 100% уверен, что одного депутата, по крайней мере, мы точно бы провели. С учетом той ситуации, которая складывалась, мы провели бы с очень большой вероятностью двух. И еще одного депутата мы, скорее бы, всего провели по округу.
Присутствующий на совете экс-лидер Демократической партии Андрей Богданов раскритиковал сопредседателей и заявил, что, по сути, эти три человека – Бовт, Гозман, Титов – не советуясь с другими членами партии, пытались вести эти переговоры. Он предлагает назначить лидером списка самого себя.
То, как проходили переговоры по выборам московским, было понятно, что сопредседатели, во-первых, договориться ничего не могут. Ни разу не было вынесено это на Федеральный политсовет, ни разу они не посоветовались с московской организацией, а московская организация, 324 человека заседала в субботу, они выразили поддержку мне, Богдану Андрею.
28 июля «Правое дело» намерено провести еще один политсовет. На нем будут обсуждать, как действовать партии на региональных выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Челябинской области местная правозащитница жалуется на давление со стороны ФСБ. Эколог Надежда Кутепова просит общественников и журналистов поддержать ее в этой ситуации. Никакие обвинения ей не предъявляют, но регулярно приглашают на неофициальные беседы ФСБ и ее сотрудников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Надежда Кутепова и возглавляемая ей организация «Планета Надежды» известна на Южном Урале защитой прав людей, пострадавших от воздействия радиации. В частности, она оказывала активную юридическую помощь так называемым внутриутробным ликвидаторам, тем, кто получил дозу радиации, находясь в материнском чреве, когда будущая мама участвовала в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк». В 1957 году во время этого ЧП в радиоактивной зоне работали 2000 беременных женщин. Их дети не имеют права на льготы от государства, но зато имеют колоссальные проблемы. проблемы со здоровьем. В результате отказов российских судов признать данную категорию пострадавшими, Надежды Кутеповой от имени нескольких людей была подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Сегодня Кутеповой в родном Озерске работать непросто. В частности, совсем недавно с ее водителем общались сотрудники ФСБ. Это случилось вскоре после того, как он сопроводил в деревню Муслюмова английскую журналистку, рассказывает Надежда Кутепова.
Такого Муслюмова вдруг останавливает их ГАИ машина, никогда там в жизни нет машин ГАИ. Значит, говорят, что давайте вот нам ваши документы. Они у них переписали документы, сказали, у нас операция вихрь антитеров. Вот. И отпустили. Ну, после этого проходит два дня, вдруг мне звонит водитель этой машины, и он, значит, звонит и говорит, тут такое дело, мне пришла вот повестка к участковому, я не знаю, что приносит повестку, то есть повестка у меня есть на руках.
Водителя вызвали под предлогом дачи свидетельских показаний об одном ДТП, но на месте оказалось, что повод для встречи совсем иной.
Пришел к участковому, тут же зашли два человека, участковый вышел, меня закрыли, ну, в этой комнате вместе с ним сказали телефон включить, мне, значит, там показали мне удостоверение, но я, говорит, конечно, был в шоке, потому что я, говорит, никогда с ним не сталкивался, ни фамилии, ничего не запомнил, меня начал трясти, увидел, что там ФСБ Челябинской области. Все. Ну, иначе меня спрашивают, значит, вот ты такого-то числа там-то был, а что ты там делал, а кто тебя послал, что ты знаешь о Кутеповой? У тебя же зарплата маленькая, давай вот ты нам будешь все рассказывать, где она там что делает, куда ездит с тобой. Он говорит, они спрашивают, какие-то английские имена называли, сказали, что я знаю о сотрудничестве тебя с английскими юристами.
Надежда Кутепова совсем недавно выиграла суд с налоговыми органами. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов с грантов, получаемых от иностранных и международных организаций. Пока длилось разбирательство, к ней то приходили судебные приставы, готовые описать имущество, то сотрудники прокуратуры, собирающиеся провести в квартире обыск.
Чтобы дверь, няня открыла дверь, и человек показывает удостоверение прокуратуры и говорит, я хочу здесь произвести осмотр помещения. Она говорит, с чего это? Ну, вот у нас есть, значит, сведения, что здесь документы «Планеты Надежды» вот хранятся. Но она так, я муха слышала, она говорит, ну, по-моему, уже все документы, которые были, они подсоздали. И вообще Надежда Львова мне сказала, что если кто-нибудь придет, никому не открывать, дверь закрыла.
Сама Надежда Кутепова считает, что таким образом на нее пытаются оказать давление, дабы помешать правозащитной деятельности.
Ну, подоплека заключается в том, что мы свою деятельность по направлению жалоб активно продолжаем в Европейский суд. Сейчас вот у нас основной поток уже как бы так вот закончился, то есть сейчас у нас уже идут единичные жалобы, но это все тоже Муслюмова. Это все те же дела по въезду в ЗАТО, которые вот еще продолжаются. Сейчас вот идет 3 судебных процесса в Европейском суде. Я только что подала жалобу по поводу того, что меня не пустили в 3 ЗАТО там на Уральском, Заречный и Лесной. Ну и, собственно, я думаю, что в целях какое-нибудь уголовное дело у меня завести. Потому что ведь когда у нас шел судебный процесс по налогам, меня постоянно пытались вызвать какие-то органы, в том числе в прокуратуру.
В данный момент Кутепова направила запросы в прокуратуру и ФСБ о том, в связи с чем в отношении нее проводятся оперативно-следственные мероприятия. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждет наша рубрика «Сетевые разговоры», новости культуры и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 18:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления. Как сообщил заместитель главы службы безопасности Украины Василий Грицак, Пукач в ходе допроса также признал свою причастность к этому убийству. В Астрахани остается неизвестной судьба, по разным данным, 6 или 7 человек, оказавшихся под завалами рухнувшего здания общежития. 4 человека спасены и находятся в больнице, еще около 50 выбрались самостоятельно. В Волгоградской области разбился вертолет Ми-8 компании «Газпромавия». Погибли 6 человек, член экипажа и 5 пассажиров, представители компании «Лукойл», по заказу которой выполнялся рейс. В Ингушетии в 1,5 раза вырастет число сотрудников Министерства внутренних дел. Как заявил исполняющий обязанности президента республики Рашид Гайсанов, также будут созданы дополнительные подразделения и службы МВД. По его словам, эта инициатива поддержана президентом России Дмитрием Медведевым. Представители ингушских правозащитных организаций нередко жалуются на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. Вице-президент США Джозеф Байден завершает сегодня визит на Украину и направляется в Грузию. Выступая в Киеве, Байден подтвердил, что США поддерживают Украину. Более 30 боевиков убиты в результате новой операции пакистанских войск в районе долины Сват на северо-западе страны. По данным пакистанского командования, в ходе операции, проведенной в минувшие сутки, использовалась боевая авиация. Всего, по заявлениям властей, за несколько месяцев боев с талибами и их союзниками в долине Сват убиты свыше 1800 боевиков и 166 военнослужащих. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Власти Белоруссии перекрыли российский трубопровод «Унеча-Вентспилс», по которому российское дизельное топливо поступает в Латвию. МЧС Беларуси ссылается исключительно на технические и экологические причины. Однако, по странному совпадению, про это решение белорусских властей стало известно сразу же после того, как Россельхознадзор запретил поставки в Россию продукции двух белорусских мясокомбинатов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси вынесло постановление о запрещении эксплуатации белорусского участка нефтепродуктопровода «Унеча-Вентспилс», принадлежащего российскому предприятию «Западтранснефтепродукт». Как утверждают официальные лица МЧС, сделано это исключительно по причине его неудовлетворительного технического состояния. Как отметил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий, за последние годы на территории Беларуси несколько раз происходили масштабные утечки дизельного топлива из трубопроводов, принадлежащих Западтранснефтепродукту. Пресс-секретарь МЧС подчеркнул, что из 1082 дефектов, выявленных независимой голландской фирмой, Западтранснефтепродукт устранил только 254, или 23%.
На протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну, не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов, которые, ну, это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
Как только владелец трубопровода приведет его в должное техническое состояние, устранив неисправности, мы сразу разрешим прокачку нефтепродуктов по нашей территории, отметил представитель МЧС. Некоторые обозреватели уже стали увязывать перекрытие трубопровода с решением российских властей запретить поставки в Россию продукцию двух белорусских мясокомбинатов. Это нелогично и неуместно. Мы вынесли свое постановление 17 июля, а Россельхознадзор 21 июля, подчеркнул представитель МЧС Виталий Новицкий. Насколько обоснованным выглядит решение белорусских властей? Какими могут быть его последствия? На этот вопрос отвечает обозреватель газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок.
По большому счету, конечно, чисто техническое решение, потому что проблемы-то назревали давно. Компания «Западтранснефтепродукт», дочка компании «Транснефти», сейчас в меньшей степени заботились о том, что необходимо поддерживать этот трубопровод в нормальном техническом состоянии. И белорусская сторона, она неоднократно делала предупреждение о том, что инвестиции нужны в развитие этого предприятия. Этого не было. Повлиять иным образом на то, чтобы, в общем-то, компания устраняла свои недоделки, очень сложно. И иное дело, я полагаю, что российское правительство, оно ставит задачу переориентировать вообще транзит нефтепродуктов и нефти на свои порты. И вот это может стать поводом для российской стороны переориентировать транзит нефтепродукта с территории Беларуси в сторону России. И не исключено, что если эта пауза продлится надолго, то белорусская сторона может потерять вот этот нефтепродуктопровод.
Считает обозреватель Татьяна Маненок. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. «23 июля исполняется 120 лет со дня рождения русского графика, живописца, театрального постановщика и мемуариста Юрия Анненкова. 35 лет назад, 12 июля 1974-го, художник скончался в Париже». Комментарий Ивана Толстого.
Когда мне было 8 лет, я впервые увидел графику Анненкова. Мой папа обратил мое внимание на его волшебное умение обойтись минимумом линий, чтобы добиться портретного сходства. Я не мог оторваться от анненковского автопортрета, где второго глаза на лице просто не было. Мастеру с легкостью хватило и одного. Еще эффектнее был Гоголь. Его длинноносый профиль был взят одной чертой. У этой гениальной крысы глаз вообще не было. Помню, что мне понравился мною же изобретенный ряд «От полутораглазого стрельца до безглазого писателя», хотя от воспоминаний Бенедикта Лившица я знал тогда лишь название. Потом Анненков в моем сознании непрерывно, безостановочно рос. Я увидел его иллюстрации к Блоковском 12, обложки к многочисленным пожелтевшим книжкам Серебряного века, прочел знаменитый двухтомник «Дневник моих встреч». В 1925 году Анненков остался на Западе после Венецианской выставки. Антисоветизм Анненкова начался после войны. Состоятельный к тому времени человек, он свою довоенную судьбу стал постепенно задвигать и переосмыслять. Природа ли киноискусства тому причиной или врожденный талант фантазера, но Юрий Павлович все больше стал с годами проявлять легкость в мыслях необыкновенную. Великий дневник моих встреч, каким он казался мне в юности, оборачивался при перечитывании собранием искусственно сближенных чужих историй, а то и откровенного вранья. Но вот что любопытно, по мере офранцуживания художника гасло его мастерство, уходила сама техника рисования, будто какая-то сила отнимала у него вкус и дар, тем больше, чем неистовее он лгал. Некоторые зарисовки, сделанные во время путешествий по миру в 50-е годы, или послевоенные книжные обложки почти невыносимы по бездарности и по техническому неумению решить элементарные композиционные задачи. Но можно ли на самом деле рационально объяснить чей-то распад? Не глупо ли поверять гармонию алгеброй, лезть со свиным рылом в калашный ряд? Где мораль и где тайны вдохновения? Не знаю, ни на один из этих вопросов у меня ответа нет. Но вот второй глаз Анненкову с некоторых пор действительно был уже ни к чему.
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», рубрику «Сетевые разговоры». Сегодня, как всегда, подготовила для вас наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В разгар летних каникул российских блогеров взволновали вопросы школьного образования. Причиной тому стало предложение Дмитрия Медведева провести в ряде регионов страны эксперимент по преподаванию в школах основ религиозной культуры, истории религии, основ светской этики. Блогеры-родители сразу же озаботились предложенным им выбором. Марина Литвинович пишет.
То кричат, что дети перегружены учебой и лишними предметами и сокращают часы математики и иностранного, то вводят новые предметы под влиянием церковных лоббистов. Если мне для моего сына будет предложено выбрать из трех модулей, то придется не выбирать бессмысленные основы светской этики, а переходить в другую школу.
Ей вторит пользовательница из Волгограда Али Рук.
Да, в это время обычную историю в старших классах урезали вдвое. На всеобщую историю времени совсем не осталось. Да еще учебники под особый надзор ставят. Не думаю, что в таком виде это страшно увеличит влияние церкви в обществе. Но вот что еще ухудшит школьное образование, очевидно.
Комментаторы не обошли своим вниманием и финансовый аспект предприятия. По словам министра образования и науки Андрея Фурсенко, переподготовка 40 тысяч учителей обойдется в сотни миллионов рублей. Блогеры усматривают здесь стандартный для России сценарий. Думаю, все это стремление РПЦ жить за государство. Счет. Наверняка учителя, они же священники РПЦ или сочувствующие, будут обучаться за госсчет, то есть на наши деньги. А тут есть где разгуляться, предсказывает пользователь SunMurf. А между тем, диакон Андрей Кураев сообщает у себя в блоге о создании редакционного совета и редакционной коллегии по написанию учебника и методических материалов по учебному курсу «Основы православной культуры для средней школы». В состав редакционного совета, помимо деятелей РПЦ, выдвигаются чиновники и ученые, в том числе ректор МГУ Виктор Садовничий и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко. Блогеры британских изданий, входящих в «Империю Таймс», сделали в последние дни несколько важных открытий, которыми невозможно не поделиться с нашей аудиторией. Иногда подобные вещи могут изменить, если не жизнь, то представление о ней. Итак, расследование начал Дэниел Финкелштейн, который привел в своем дневнике на сайте самой газеты газеты «Таймс» главные результаты.
10 изречений, приписываемых известным персонажам, никогда этих фраз не произносивших.
Шерлок Холмс. Элементарно, мой дорогой Ватсон.
На самом деле, если обратиться к оригинальным текстам, самый известный обитатель Бейкер-стрит никогда не говорил таких слов, что совершенно не является помехой для его экранных двойников.
Эдмунд Бёрк, классик английской консервативной мысли конца XVIII века. Для триумфа зла достаточно того, чтобы добрые люди ничего не делали.
Ничего, это именно то, что сей государственный муж имеет общего с цитированной фразой. Подобных слов не было обнаружено ни в одной из бумаг Бёрка.
Бенджамин Франклин. Ничто не бесспорно, кроме смерти и налогов.
Франклин, возможно, не раз повторял эту фразу, но в отличие от многих прочих афоризмов, не он это придумал.
Гилберт Кит Честертон. Когда люди перестают верить в Бога, это вовсе не означает, что они ни во что не верят. Они верят во все, что угодно.
Но не следует верить, что сказал это именно Честертон.
Экономист Джон Мейнард Кейнс. Меняются факты, меняется моя точка зрения. Что тут поделаешь?
Может, Кейнс и был человеком момента, но будьте осторожны, повторяя эту фразу. Самуэль Бриттон в числе тех, кто считает, что Кейнс никогда не был столь банально некомпетентен. Возможно, настаивает Бриттон, фраза могла звучать так. Если я меняю точку зрения, то не скрываю этого. Что тут поделаешь?
Фильм «Касабланка». Сыграй снова, Сэм.
С течением времени все больше людей верит, что Ингрид Бергман произнесла эти слова в фильме. Только она этого не говорила, стоит лишь посмотреть картину.
Владимир Ленин. Полезные идиоты.
Эта популярная фраза, может быть, и проникла из советского политического лексикона, но здесь нет никаких отсылок к Ленину. Как утверждает библиотека Конгресса, ни в одной из ленинских работ эта фраза не обнаружена.
Премьер-министр Великобритании Джим Каллаган. Кризис? Какой кризис?
Это заблуждение целиком на совести издания «Сан». Этот саркастический заголовок выразил некоторым образом общее настроение конца 70-х, но тем самым связал имя Каллагана с фразой, которую он никогда на самом деле не говорил.
Платон. Только мертвые знали, чем кончится война.
Этой фразой начинается известный фильм «Black Hawk Down» в русском прокате «Падение черного ястреба», но, несмотря на афористичность, она не имеет ничего общего с Платоном.
Уинстон Черчилль. «Покажите мне молодого консерватора, и я покажу вам того, у кого нет сердца. Покажите мне старого либерала, и я покажу вам того, у кого нет мозгов».
Никто не сможет обвинить Черчилля в недостатке старых добрых афоризмов, но авторство этой знаменитой фразы, известной в разных вариантах, ему не принадлежит. Дебаты вокруг первоисточника не утихают до сих пор. Джордж Бернард Шоу, Дизраэли, Отто фон Бисмарк. Если вы знаете ответ, шлите открытки.
Через пару дней обозреватель Financial Times Гидеон Рахман откликнулся на расследование Финкелстайна в своем блоге. Рахман назвал свой текст «Безымянные афоризмы и полезные идиоты».
В списке Финкелстайна и «Элементарно, Ватсон», и «Сыграй снова, Сэм», именно этот знал и я, и Бенджамин Франклин про смерть и налоги, и Ленин со своими полезными идиотами. Я всегда считал, что это Сталин называл западных коммунистов полезными идиотами. Как бы то ни было, было это сказано им или не было, концепция весьма полезная.
Такой тирадой в защиту советского политического цинизма завершает свой пост консервативный блогер Гидеон Рахман.
А я еще раз напомню, что рубрику «Сетевые разговоры» всегда готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления. Как сообщил заместитель главы службы безопасности Украины Василий Грицак, Пукач в ходе допроса также признал свою причастность к убийству. В Астрахани остается неизвестной судьба, по разным данным, 6 или 7 человек, оказавшихся под завалами рухнувшего здания общежития. 4 человека спасены и находятся в больнице. Еще около 50 выбрались самостоятельно. В Волгоградской области разбился вертолет Ми-8 компании «Газпромавия». Погибли 6 человек. В Ингушетии в 1,5 раза вырастет число сотрудников Министерства внутренних дел, сообщил исполняющий обязанности президента республики Рашид Гайсанов. Вице-президент США Джозеф Байден завершает сегодня визит на Украину и направляется в Грузию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Первая жертва ракеты «Булава».
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. Правое дело «Электоральный ноль» в Москве.
В блогах «Свободы».
Блогер Евгений Кондаков о фотовыставке «Лето любви».
Сайт «Радио Свобода» свободаньюз.ру.
Мы продолжаем время «Свободы». Руководители крупнейших российских банков сегодня встречаются в штаб-квартире Сбербанка в Москве с премьер-министром Владимиром Путиным. Заявленная тема совещания – ситуация в банковском секторе и кредитование реального сектора экономики. О некоторых возможных аспектах дискуссии на этой встрече в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Синицкий.
На совещание приглашены руководители крупнейших российских банков, как контролируемых государством, так и частных. Именно эти банки получили в последние месяцы львиную долю всех антикризисных кредитов государства на поддержку банковской системы, как по линии Центрального банка, так и от правительства. На эти же банки приходится подавляющая часть всех выдаваемых в стране кредитов и соответствующая этим объемам доля рисков их невозврата. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Юникредит Securities» Рустам Баташев.
Ну, очевидно, что риски, связанные с кредитованием, это основная причина, почему банки, в частности, эти большие государственные банки и другие, не выдают так активно кредиты. Но основная причина в том, что банки, вот эти вот большие, реально испытывают недостаток качественных заемщиков. То есть, например, тот же самый «Газпром» или «Лукойл», как качественные заемщики, в принципе, сейчас не особо нуждаются в таких кредитах. А компании с большим кредитным риском, с большим риском невозврата, они с удовольствием бы, конечно, получили эти кредиты, но им, в принципе, никто кредиты не выдает. То есть, получается, следующая ситуация, когда произошло сильное разделение практически в каждой индустрии на качественных игроков и некачественных игроков. Качественным игрокам с удовольствием бы выдавали кредиты, даже ставки бы понижали, но, в принципе, они уже особо-то в этих деньгах и не нуждаются. А некачественные игроки, вне зависимости от индустрии, взяли бы кредиты, но им не выдают.
Центральный банк России сообщил недавно о новой договоренности с коммерческими банками. Начиная с августа, процентные ставки по вкладам, которые банки обещают своим клиентам, не будут превышать 18% годовых, а в дальнейшем и этот уровень может быть снижен. Но процентные ставки по вкладам – один из основных инструментов конкуренции на рынке банковских услуг. Почему финансовые власти, на ваш взгляд, предпочли именно такой метод, пусть и не прямого, но регулирования, неким рыночным мерам воздействия? Например, повышению отчислений в фонд обязательного резервирования – или каким-то другим, возможно, более подходящим ситуации методом. Банковский аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
Я думаю, что говорить о повышении норм обязательного резервирования на сегодняшний день было бы совершенно несправедливо. Несмотря на то, что постепенно Центральный банк возвращает их к более высоким уровням, рестриктивная денежная политика была бы совершенно неадекватна текущей ситуации. То есть основная макрозадача – это все-таки снижение уровня ставок в экономике. И в этом ключе то, что делает Центральный банк, устанавливая некое рекомендательное ограничение ставок на уровне 18%, по большому счету для большинства банков не будет являться никаким принципиальным фактором, который будет влиять на изменение их деятельности, потому что текущий рыночный уровень ставок все-таки ниже этой величины. И, соответственно, просто речь идет о том, чтобы отсечь от привлечения значительного объема депозитов те банки, которые находятся в действительно совсем уж плачевном финансовом состоянии или, условно говоря, рассчитывают на то, чтобы эти средства использовать, ну, скажем, в целях, которые можно в общем виде назвать вывод капитала. Это, в свою очередь, легло бы нагрузкой в итоге на фонд обязательного страхования.
Фонд обязательного страхования, которым управляет агентство по страхованию частных вкладов, служит для выплат компенсации частным вкладчикам в случае уже банкротства того или иного банка. Если в данном случае речь идет о возрастающей нагрузке на этот фонд, значит, предполагаются дополнительные риски привлечения средств вкладчиков под высокий процент по вкладам.
Риск того, что вкладчики, которые отнесут в банк деньги под 20%, их в итоге не смогут получить обычным путем и, соответственно, будут получать их уже через процедуру банкротства, достаточно высок. Фонд обязательного страхования, который в итоге является в той или иной форме все-таки неким механизмом, обеспечивающим общую системную стабильность, я думаю, что действие Центрального банка вполне адекватно. Большинство банков, которых находится, я думаю, что 95% депозитов в систему уже давно ставки на уровне 18 не предлагают. И, собственно, то количество банков, которые Центральный банк таким образом отсечет от привлечения вкладов или как минимум склонит к тому, чтобы они перестали конкурировать вот такой вот заоблачной величиной, будет очень и очень небольшим.
Общий объем средств, предоставленных в последние месяцы государством банковскому сектору России, исчисляется уже триллионами рублей. И если результаты такой поддержки, имея в виду конечный эффект для экономики в целом, пока остается относительно скромным, следует ли, на ваш взгляд, говорить о том, что самих денег оказалось недостаточно? Или проблема в том, что они не доходят до многих заемщиков по их собственным причинам? Рустам Баташев, аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities.
Деньги, поступившие в банки, не могут прийти до каждого заемщика, потому что, опять же, риски невозвратов большие. Если качественный заемщик, деньги качественный заемщик получил. Если некачественный заемщик, то, в принципе, я думаю, сколько банкам денег не давать, они не захотят потерять эти деньги и нести дополнительные риски, отдавая их некачественным заемщикам. Так что, я думаю, в принципе, суммы были очень значительные и достаточные. Банкротств в банковской системе больших мы не наблюдали. По поддержке всех компаний в любых индустриях, но это просто невозможно сделать, потому что это, большая часть, это, может быть, какие-то там выброшенные деньги.
По данным Центрального банка, собственный капитал российских коммерческих банков за первые 5 месяцев 2009 года увеличился на 9,5%. Это лишь чуть меньше, чем в январе-мае 2008 года, то есть еще в докризисные месяцы. Тогда прирост собственных средств российских банков составил 10,5%.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Власти Турции недавно объявили о планах развивать в том числе чайный туризм в свою страну. Недавно министр по туризму Турции сказал, что многие европейцы даже не видели чайных кустов, а Турция – единственная страна в Европе, которая сейчас вышла на одно из первых мест в мире по производству чая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Для любителей пофилософствовать в Стамбуле есть целые чайные сады – чай Бахчиси, которые считаются исключительно мужским царством. Здесь собираются студенты, безработные, коротающие обеденный перерыв шоферы, пенсионеры и даже политики. Хозяин стамбульской чайной Ахмед – бывший военный, который открыл свое заведение после того, как ушел на пенсию по выслуге лет.
Уже с утра у меня на плите кипит большой заварной чайник, который я называю «мамаша с ребенком». Ставлю один огромный пузатый чайник с водой, сверху еще один, поменьше, в котором находится заварка, тоже с небольшим количеством воды. Она распаривается, закипая на водяной бане. На 30-й минуте появляется аромат. Чай готов.
Родиной турецкого чая считают небольшой городок Ризе на Черноморском побережье страны. В середине 20-х годов по приказу основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка сюда привезли около 40 тонн чайных семян из Грузии. Особый микроклимат, горы, обилие солнца, плодородные почвы, значительное количество осадков позволили собирать хорошие урожаи. С раннего утра все женское население города отправлялось в горы с огромными, почти в человеческий рост, плетеными корзинами, захватив с собой малолетних детей, которые работали на плантации с 5-7 лет. Экономический эксперт молодежного интернет-сайта Архан Картал.
Чайные традиции принесли с собой в Малую Азию тюркские племена с территорий современного западного Китая. Крупнейший государственный монополист Чайкур оставался единственным на чайном рынке до середины 80-х. Потом на рынке появились частные компании, которые в минувшем году произвели около 300 тысяч тонн чая. Турция вышла на одно из первых мест в мире по его производству.
Настоящую революцию в Турции когда-то произвел чай в одноразовых пакетиках. Поначалу защитники турецких чайных традиций призывали отказаться от употребления западной новинки и продолжали заваривать чай дедовскими способами. Однако уже в 80-х годах прошлого века несколько предпринимателей открыли первую фабрику по производству чая в пакетиках на Черноморском побережье Турции. Новый напиток, который поначалу пренебрежительно называли чаем студентов, продавали в прозрачных пластиках пластиковых стаканчиках в дешевых кафе и барах. Чтобы поднять престиж этого чая, производители призывали не отставать от Европы, где ежесекундно выпивается по 2000 чашек пакетированного чая «Липтон». Владелец чайного магазина «Архан».
Производство пакетированного чая открывало возможность значительно увеличить объемы экспорта. Прибыли компании выросли до 7 миллионов долларов в год. Турецкий чай чистый, без крошки, но все равно не котируется в мире. Специалисты так и не научились смешивать и создавать купажи. Мы остаемся невежественными в этом вопросе.
Всемирная слава английского чая, однако, не давала покоя местным производителям. На рынке появился чай под названием «Турецкий завтрак», по аналогии со всем известным «English Breakfast». Апофеозом турецкой чайной мысли стал бренд «Султан Чай», якобы выращенный в экологически чистой зоне. По словам журналиста молодежного интернет-сайта Айше Арман, с целью завоевания тамошнего рынка турецкие предприниматели даже отправились в Британию открывать чайные сады.
Настоящей трагедией для турецкого чая стала авария на Чернобыльской атомной станции. Загрязнению подверглись значительные территории. На время был запрещен сбор чая, и многие компании оказались на грани банкротства.
Считается, что турецкий чай не обладает особым качеством и запахом из-за того, что в нем нет типсов, только что распустившихся почек, которые придают особый аромат. Зато, по мнению экспертов, в турецком чае содержится очень мало кофеина, и при производстве используется наименьшее в мире количество пестицидов и химикатов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии, чтобы по сложившейся у нас традиции лично представить свою программу. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Эксперты ООН предлагают провести независимое расследование убийства Натальи Стемировой. По каким причинам такое расследование невозможно, ведь вряд ли на него согласятся российские власти. Партия «Правое дело» отказалась от участия в выборах в Московскую городскую думу. Почему и как выглядит список партии «Яблоко», который будет участвовать в этой избирательной кампании? В Житомире арестован обвиняемый в убийстве журналиста Григория Гангадзе, чьи имена назвал генерал Пукач в качестве заказчиков преступления. Вот таковы главные темы дня. Эфир через час 7 минут.
Спасибо, Андрей. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Паньер, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне обеспокоены похищением американского солдата.
Если нам придется уйти, Афганистан станет добычей движения «Талибан» с ужасающими последствиями.
Ничто не даст России большую безопасность, чем основанное на настоящей дружбе и доверии отношения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.